Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, февраль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Странно, даже вот так, когда смотришь, оно и не похоже. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Евро 89.09, доллар 73.68, нефть Brent 63.44 и пара биткоин. Доллар 49.381, доллар 83 цента за один биткоин. Но на самом деле сегодня довольно скользко. На дороге тоже обратите, пожалуйста, на это внимание. Хорошего и веселого эфира, гурьевский земляк, ваш слушатель, пишет Сергей. Ну, гурьевский в том смысле, что это Казахстан, да, Гурьев. Ну, раньше так город назывался, сейчас он как-то по-другому, по-моему, называется, да? Ну, все, земляк, значит. Ярославка сломалась, от Пушкина стоит, пишет Пучков. Андрей, даже не обязательно таксиста, можно, например, в помощь медицине. Не понял, извините. Здорово, Алексей, меня видно, пишет Умет. Да, вас видно, все хорошо. Можете писать дальше. Ну, только желательно по теме. Спасибо, пожалуйста. Там сейчас пробка будет, все приедут. Куда? Я ничего не понял. Интересно, когда нефть 100 будет, станет ли доллар по 30? Я знаю, что на что оппозиция будет давить, пишет Спира. Да, ну, на ободок унитаза будет давить оппозиция. Это, во-первых, когда сядет на него. А во-вторых, нет, не будет по 30 долларов. Это мое видение. Без всяких приколов сейчас говорю. Я считаю, что нет, не будет. Почему? Потому что нам уже 10 тысяч раз объяснили, и мы это все уже прекрасно слышали, что, значит, дешевый рубль, он нам выгоден для развития нашей экономики. Все. Как бы такая вот позиция от всех наших самых видных экономистов, ну, во всяком случае, тех, кто занимает серьезные должности, вот они все как один прямо, может быть, кто-то, конечно, и не говорит с ними вместе одно и то же, но в целом то, что я слышал, значит, это очень хорошо, когда рубль дешевый. Ну, ясно, понятно, спасибо большое, приняли. Сегодня вроде потеплее, пишет Близ. Да, вроде потеплее, но дорога скользкая, просто имейте это в виду. Экспортеры расстроятся, когда нефть по 30, пишет... Когда доллар будет по 30, пишет Владимир. Не стало бы ни пробок, ни нарушителей 100%. Мне говорят, что в Супаке... Я еще не смотрел, что там было. Где сторонники оппозиции? Пусть выйдут на улицу и каждому по лопате, пишет Владислав Эдуардович. Типа снег убирать, что ли, Владислав Эдуардович? Нет, о таких мелких вещах оппозиция не думает. Оппозиция думает о будущем сразу, о мироустройстве справедливом, о добре, зле, понимаете, о том, что правильно, что неправильно. Ну, о таких мелочах, как жизнь там, москвича в Москве, ну, кто об этом будет думать, собственно говоря, зачем это кому-то нужно. Вон там есть люди, которые, кстати, в основном приехали из других стран, мы тоже это знаем, они вот пускай убирают нам снег, вот. А мы будем думать о судьбах мира, безусловно. Таково наше предназначение, как говорится, да? Они что, джедаи, что ли? Да, типа того. Может, джедаи, может, ситхи, я даже и не знаю. Думает о будущем, но не может оперировать цифрами, пишет Михаил. Да всякое бывает. На Сицилии проснулся вулкан Этна. Мощное извержение, пишет Владимир, сопровождается выбросом пепла и потоком лавы. Международный аэропорт города, значит, приостановил работу. Сторонников Путина куда больше, им по лопате куда эффективнее, но нет, пишет Смекаешь. Ну, как бы это забавно не звучало, если человек работает в госструктурах, то он, наверное, разделяет позицию государства, и его, наверное, чисто теоретически можно причислить к сторонникам власти, да? И вот у них как раз и лопата, Смекаешь. Поэтому вы, собственно говоря, непонятно, о чем говорите. С лопатами-то по улице ходят как раз-таки сторонники власти, потому что они в этих структурах работают, собственно. Вы не заметили, вы не обратили внимания. А, собственно, почему? Да и очень легко понять. Вот представляете, вы, например, живете в другой стране. Вот, у вас там в стране плохо, действительно. Не в вымышленной вашей стране плохо, а в настоящей вашей стране плохо. Вы едете в какую-то страну, в которой лучше. На постсоветском пространстве такая страна, она вообще называется Россия. Как бы это странно ни звучало для тех, кто живет в России, потому что мы привыкли, ну, некоторые из нас жаловаться сильно. Вот Россия. И люди из стран, где живется хуже, это наши соседи, они переезжают в Россию, чтобы жить лучше. И тут им, значит, какие-то дают деньги, работу. Потихонечку они пытаются цепляться за эту жизнь, да, и у некоторых получается, они много работают, некоторые строят у себя там, где плохо, в финансовом смысле, конечно же, плохо, вот, дома на те деньги, которые зарабатывают здесь, и, в общем, есть в определенном, определенного рода, я так полагаю, благодарность за это, хотя, может быть, и нет никакой благодарности, может быть, это такой расчет сухой, может быть, не исключаю. Ну вот, ну а что, наши люди, которые уезжают, например, куда-нибудь в Нью-Йорк поработать, а потом вернуться назад, они чем в этом смысле отличаются от тех, кто приезжает к нам, чтобы здесь поработать и потом вернуться куда-то назад к себе? Сыну Киселева дали орден. Михалков молчит почему-то, пишет Дэн. Сыну Киселева, какого Киселева? Того, который украинский, ну, в смысле, на Украину ехал, или какой, который наш Киселев, здесь российский? Расскажите мне, пожалуйста, мне интересно, Дэн. Вот. У меня просто у самого ордена нет пока ни одного, и я поэтому могу рассуждать на тему того, кого, кому справедливо дали орден, а кому нет, естественно. Дворники говорят, что тракторы для очистки снега приезжают по жалобам, чтобы в ваш район приехал трактор, пишет диджей. Нужно сделать фото дороги и пожаловаться управляющей компании. Ну вот, пожалуйста. Он про Юркиса. А это разве Киселева сын? Или что? Ну, дайте посмотрю. По-моему, же это же не Киселева, нет? Сын. Или это Киселева сын? Сейчас посмотрю. Юркис, Юркис. Владимир Киселев. Так, биография. Родился в семье российского музыканта и бизнесмена Владимира Владимировича Киселева. Не знаю. Не знаю. Это ведь не тот Киселев, который, как я понимаю, ведущий. Правильно? Это же другой. Тот же Дмитрий, правильно? На их всего двое, эти Киселевых, что ли, пишет Сергей? Нет, видите, есть еще Киселевы. Поэтому, извините, пожалуйста, я не совсем в курсе. На Рязанке снег идет, а облаков нет, пишет Калибгон Саша. Хорошо расчистили, между прочим, за пару дней. Мы не привыкли хвалить коммунальные службы, пишет Владимир. Давайте про Соловьева и Гитлера, пишет Смекаешь. Ой, рекламировать Владимира Рудольфовича? Ну, такое занятие, как бы, ну, в смысле, для меня не совсем выгодное, как я понимаю. Вот. Но, тем не менее, я в эту тему немножечко погрузился, потому что вчера появилась, значит, информация, что Соловьев хвалит Гитлера. Ну, я послушал, что говорит одна сторона, да, та, которая его обвинила в том, что он хвалит Гитлера. Ну, и самого Соловьева послушал, потому что же интересно две стороны знать. И... пришел к неутешительному для первой стороны выводу, что они как бы вырвали слова действительно из контекста. Ну, как бы без обид, без всего, без обид. То есть меня вряд ли можно уличить в том, что я фанатею по Владимиру Рудольфовичу, да, вряд ли. Но так получается, что слова-то из контекста вырваны, действительно. И он, соответственно, берет куски своего эфира и говорит, а вот смотрите, как оно. И показывает всем куски эфира, а в куске эфира все наоборот. По смыслу. Все наоборот, абсолютно. Поэтому, как бы, выступать в роли адвоката не получится у меня. Зачем? И не хочу. А нападать, а получается, что на его стороне есть видеозаписи, с которой следует совершенно обратное тем новостям, которые вчера появились. Соответственно, обвинителем быть не могу, адвокатом быть не могу. Ну и как бы, и что об этом говорить? Пускай тогда сам и бьется. Ну а как вариант? Ну а почему нет? Поддерживаю, вырванный из контекста, пишет Глеб. Ну, правда, вот а мне теперь что там, нападать на него излишнее или защищать его? Ну, ни одно, ни другое не хочу делать. Пускай сам разбирается, тем более, что у него есть какие-то доказательства, и вот, пожалуйста. Я думаю, что все очень просто, если кто-то считает, что там кто-то что-то неправильно сказал, у нас же есть суды российские, и можно всегда подать в суд. Если не будет на него в суд подано, значит, те люди, которые не подают в суд, но при этом там нападают, они не совсем уверены в своей позиции. Опять же, со стороны Соловьева то же самое. Если не подает в суд, может, чувствует слабость своей позиции. Подаст в суд, ну, наверное, чувствует силу за собой. Ну, окей. Соответственно, что, мне действительно нужно это обсуждать? Я просто так вот задаю сам себе вопрос и вам всем вопрос. Мне действительно нужно это обсуждать? Вы уверены? Мне больше нечем заняться. А помните, вам женщина звонила и начала говорить, что Гитлер дороги построил, и вы ее тут же заткнули, пишет Андрей. Да, безусловно, что она чушь говорила полную, она пыталась его оправдать. С 2000-х знаете, сколько было Киселевых, пишет 89-й. Я предположу, что Киселев — это довольно распространенная фамилия, 89-й. И я думаю, что Киселевых вообще очень много в России. Ну, типа как Петровы, Ивановы, Сидоровы, Киселевы, ну, а что такого? Я думаю, что это распространенная фамилия. Вот Гудошниковых, конечно, поменьше. Тут факт остается фактом. Слегка редкая фамилия, но где-нибудь в Саратовской области, так я понимаю, там, в общем, я думаю, должно быть Гудошниковых побольше. В принципе. Хотя я вот сам в Саратовской области, если и был когда-то, так мимо проезжал и все. А что там в наших интернетиках, мне говорят? Да не знаю, что там в наших интернетиках. В интернетиках, вот мне сегодня понравилась новость, я вам честно скажу, если... Я понимаю, что все любят дрязгами жить и прочим, да, там выяснять, кем был такой-то там санитар, не... и сякой санитар, вот тоже из последних новостей, который оказался не санитаром, а ни разу. Мне вот нравится. Разработчики «Сармата» запатентовали ракеты для полетов на Луну и Марс, сообщается на сайте Роспатента. Всего предлагается к созданию 3 ракеты грузоподъемности на низкую околоземную орбиту 53 тонны, 106 тонн и 160 тонн. Линейка ракет не относится к многоразовым. Разработчики «Сармата». Я правильно понимаю, что «Сармат» — это, значит, армейская ракета? Ну, так, если можно выразить. «Сармат». Сейчас-то я посмотрю, что такое «Сармат». Да, это ракетный комплекс. То есть те, кто разрабатывал ракету, которая, в общем-то, у нас предназначена для того, чтобы ударить по другому континенту в случае чего ядерным зарядом, бомбой, как угодно. Нет, это не бомба. Ну, это, в общем, межконтинентальная баллистическая ракета, ракетный комплекс шахтного базирования, да, «Сармат». И ну, по РС-28, а по классификации НАТО СС-Х-30. И вот на его основе разработчики самого «Сармата», то есть те люди, которые разрабатывали военную технику, они создали ракету, которая, ну, не создали еще пока, а, так скажем, запатентовали ракеты для полетов на Луну и Марс. Они говорят, у нас есть классная ракета, она предназначена, значит, для военных нужд, но ее можно чуть-чуть по-другому сделать и на ней полететь на Луну, они говорят. И, соответственно, все патентуют. Вы можете у меня в Телеграме посмотреть, там даже есть чертежи. Вот я у РИА Новостей забрал эту историю. Вот мне это кажется куда более перспективным разговором и вообще темой, как таковой. И мне вот это правда интересно. Я понимаю, что истерики, дрязги, крики, там, Дианы Шурыгины, это все невероятно важно для нас, для всех. Но мне все время кажется... Да, наверное, креститься надо в этот момент, что вообще-то есть темы важнее. Ну, правда, я так считаю. И, к сожалению, не всегда меня в этом смысле поддерживают, как окружающие меня люди, там, кто близко со мной общается, так и там, широкие слои населения. Да, я в этом смысле, выходя из вот этих всех дрязг, в каком-то смысле лишаю себя возможности хайпа. Но... Мне, правда, больше интересно, полетим мы на Луну, например, или нет. Будем ли мы осваивать какой-то вот ближний космос наш, там, дальний космос? Сможем ли мы дотянуться до Марса? Получится у нас это, не получится? У меня всегда был вопрос, а почему, раз у нас такие хорошие ракеты делают для военно-промышленного, да, военно-промышленный комплекс у нас делает такие хорошие ракеты для военного использования, почему этих же людей не попросить сделать что-то для... ну, так, мирного, скажем, космоса. И вот эти люди уже предлагают сами. Они говорят, у нас есть решение для мирного космоса. Мне кажется, это хорошо. Как вам кажется? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. От Октябрьского до метро Котельники 1.5 часа, пишет Джексон, по пути проехало 3 экипажа ДПС, и ни один не остановился и не сказал участникам ДТП, что можно оформить европротокол. И сами водители, видя, что повреждения незначительные... Ну и дальше многоточие. «Гореть вам всем в аду, таким гайцам и водителям», пишет Джексон. Так может, гайцы едут оформлять ДТП уже реальное, серьезное какое-нибудь, просто им надо прорваться вперед. 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Дмитрий меня зовут.
Пожалуйста, Дмитрий.
Вот вы знаете, я вот, ну это мое мнение, можно соглашаться, можно нет. Вот я считаю, что вот что касается науки, что касается организации производства, вот космос, та же самая вот эта вакцина наша, да? У нас реально мы впереди, ну, если не впереди, не, да, скорее всего, впереди планеты всей мы.
Не, ну, у нас с мирным космосом, как я понимаю, во всяком случае, вот, знаете, в сознании общественности, да и сам грешу этим, есть ощущение, что что-то не так у нас с мирным космосом, да? Вы поняли.
Ну, опять же, почему все не так с мирным космосом? Это будет, как бы сказать, финалом, к которому я хочу подвести, опять же, по своему мнению, вот, по, если позволите, да?
Да.
Вот я хочу немножко провести параллель, знаете, с чем? Вот с началом Великой Отечественной войны, вот, которая на территории нашей страны была, ведь у нас же была самая, на 41-й год, самая мощная армия, самая многочисленная.
На 41-й? То, что она там...
Да, да.
Нет, она не была еще настолько мощной, как вы описываете, просто потому что требовалась модернизация глубочайшая. По сути...
А вот хотите я вам, вот если, да, если позволите, если
пожалуйста,
позволите.
Пожалуйста, конечно, позволяю.
Вот смотрите, да, допустим, танков, да, современных, у нас было, только современных танков у нас было больше, чем всех танков, которые Германия нам противопоставила. Старых танков, которые, говорите, надо было модернизировать, да, их было... десятки тысяч вместо 3 или 4 тысяч немецких танков. Количество людей, количество самолетов, да, старых, но их было гораздо больше.
Я полагаю, что просто... вы все-таки заблуждаетесь. Так, объясню, да, да. Объясню,
вот
почему.
Вот, простите,
объясню. Нет, 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 ну понимаете, в чем дело? Как можно вести из неправильного тезиса сразу какой-то правильный тезис? То есть, спасибо большое. Если вы заблуждаетесь в первом тезисе, во втором вы будете заблуждаться еще сильнее. Во-первых, конечно же, Германия нам противостояла не одна, а совокупно всей Европой, поэтому танки были не только немецкие. Это во-первых. Во-вторых, всем прекрасно известно, что наша армия смогла отмодернизироваться только, по сути, уже к концу Сталинградской битвы. В этом-то и была сложность Сталинградской битвы, потому что тем героическим людям, которые обороняли Сталинград на тот момент, им нужно было держать немца, пока не придет, наконец-то, там, новая техника, пока не успеет наша армия полностью промодернизироваться. Ну, не полностью, а в какой-то части, да, серьезной. Мы же можем посмотреть год появления, там, Т-34. Мы можем посмотреть год появления, там, всех самолетов, которые стали действительно конкурировать с теми самыми Мессершмиттами 109-ми. И получится, что мы модернизировались во время войны с какими-то бешеными темпами, понятно? Потому что у нас народ не только на фронте, да, работал на победу, но и в тылу люди работали, создавали удивительные вещи, инженеры работали, рабочие прикладывали все свои усилия для того, чтобы страна победила. И у нас-то получилось. Да, сказать, что у нас была великолепная техника, и немцы меньшинством нас смяли, да, там дошли до Москвы в определенный момент, например, ну вот, а мы по какой-то странной случайности не смогли им ничего там противопоставить и допустили их до Москвы. Это неправильная позиция исторически. Соответственно, из этой неправильной исторической позиции вы выйдете и на еще более неправильный тезис. Этого делать не нужно. Нужно разобраться сначала с этим вопросом. А этот вопрос говорит нам о том, что все-таки, если говорить о нашей армии, она требовала глубокой модернизации на тот момент. Да, как говорят, знаете, многое было сделано, но многое еще предстояло сделать. И вот это сделали уже, по сути, под конец, как, ну, во всяком случае, так вот историки утверждают, тех, которых я там смотрел, читал, книги, которые я читал, документальные фильмы, которые я смотрел, мне очень интересно было это. Они утверждают, это как раз вот 42-й год. 42-й год, под конец Сталинградской битвы, пришло уже подкрепление и так далее, и так далее, и так далее. Все, стали получать оружие. Ну, а, естественно, когда мы подходили к Берлину, мы были уже там и в большинстве. Да, ну, то есть, потому что мы уже побеждали, и все. И не забывайте, Германия и там немецкие танки, или Германия и немецкие солдаты, это далеко не все солдаты, и не все танки, и не вся техника, которая шла на нашу страну. По простой, опять же, на простом примере объясню. Тот же самый Сталинград, когда немцы пытались его захватить, да, по центру, так скажем, вот этого, назовем это флангом, наверное, нет, не фланг, это как раз не фланг, значит, по флангам как раз были иностранцы. Другие. По центру были немцы, а с флангов, с боков были разного рода менее подготовленные люди. Собственно, это и позволило во многом Или в какой-то части, давайте так лучше скажем, в какой-то части взять их постепенно в котел. То есть вот там их смять. А там были и румыны, и болгары, и кто только там не был по бокам. Вот. И, соответственно, у них была и техника, ну, она была, может быть, хуже, чем немецкая, да, вооружение у них было хуже, чем немецкая у них была форма, ну, то есть снабжение, да все что угодно. Но они там были, черт побери, их было достаточно много. И это, кстати, еще сразу же дает вам вопрос, ответ на вопрос, а почему мы шли до Берлина, почему мы не могли дойти до собственных границ и, собственно, на этом остановиться. Вот есть люди, которые, может быть, только прикасаются к этому историческому периоду, и они задаются этим вопросом. Ну, все на самом деле до боли просто, потому что воевала... По сути, совокупная Европа против нас. Европа довольно быстро, я здесь не учитываю, естественно, Великобританию, островное государство, Европа довольно быстро сдалась Гитлеру, по факту, ну, либо проиграла ему тоже довольно быстро. Вот, тут два варианта. И дальше промышленность европейская, в некоторых странах она была довольно развитая. Вот, люди, которые стали коллаборационистами, было много коллаборационистов, они уже работали на гитлеровскую армию, они уже работали вот на эту милитаристскую машину Третьего Рейха. И, собственно, они были солдатами, считайте, ну, в кавычках, да, Третьего Рейха. Да. К сожалению, это так, и, к сожалению, потом пришлось сквозь всю Европу нам идти, и в том числе вот тех людей, которые разделили, так скажем, взгляды нацистов, их побеждать, их побеждать. Не думаю, что переделка сарматов в гражданский вариант имеет смысл. Это долго объяснять. Приведу простой пример. В 90-е мы пытались переделать военную технику в гражданские нужды. Ничего не получилось, потому что стоимость переделки высока, пишет мастер. Мастер, ну, может быть, с того момента что-то изменилось. Все-таки 90-е это очень тяжелые годы были, вы сами понимаете. И отношение соответствующее к технике было, да и к людям, которые создавали такую важную технику, как межконтинентальные баллистические ракеты или ракеты вообще, оно было... плохим это отношение. Может быть, с тех времен что-то изменилось, мы поняли свои приоритеты, мы поняли, куда нам нужно идти на самом деле и к чему нам нужно относиться с трепетом. Все-таки, как ни крути, появился гиперзвук, как ни крути, вот сейчас идут там всяческие интересные испытания и прочее, да даже уже испытаний нет, там разговоры уже давно, да и разговоров уже тоже достаточно закончились уже разговоры. Вот вы видели видеозаписи, Су-57 у нас летает, это истребитель пятого поколения, роскошная абсолютно машина. Если вы смотрели когда-то, вот, ну она же есть, вот, да и не одна, я надеюсь, что скоро там она появится... в больших количествах. И у нас будут пилоты, точнее, летчиков учить как раз, да, управлять Су-57, и мы увидим их в большем количестве. Я на это очень сильно надеюсь. То есть мы, по-моему, в определенный момент осознали, если оторваться от какой-то там внутриполитической повестки, да, и там желания некоторых людей постоянно митинговать и кричать, я так понимаю, это их свойство личности, у нас есть люди, которые создают вещи. Вот прям вещи, настоящие. Вещь в полноценном понимании этого слова, да? Классные, делают штуки они. И, может быть, они способны сделать и классные штуки для других отраслей, и для другого применения, ну, если он умеет. Никто же не говорит, что боеголовку поменяли и лети в космос. Технологии используются, движки и системы управления, да и спутники запускали недавно посредством шахтных баллистических ракет. Да, Гномб, я помню эту историю, и, собственно, она меня в большей степени и навела на вот этот вопрос. А может быть, все-таки как раз-таки и поручить тем людям, которым удается создавать ракеты, да, для военных нужд, поручить им создавать ракеты и не для военных нужд. В принципе, насколько я понимаю, мирный космос, да, и военный космос, они всегда были близки. И, насколько я знаю, опять же, из истории о том, как это все описывалось, в том числе и журналистами, когда Советский Союз запустил первый в истории человечества, ну, естественно, в своей истории персональной, спутник Земли искусственный, это вызвало переполох, например, у американцев, да, это вызвало даже у многих истерику, потому что никто не понимал, а на что способен Советский Союз, у которого что-то там висит в космосе, и это что-то пролетает над Америкой, мало ли что может быть. То есть здесь есть всегда соседство некоторое. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Евро 89.11, доллар 73.69, нефть Brent 63.56, пара биткоин-доллар 49.524 доллара 70 центов за биткоин. 7 баллов пробки в Москве. Вот я предупреждал, что скользко сегодня, хоть, может быть, вам и кажется, что не сильно много снега, но скользко, и из-за этого могут быть у нас очень серьезные проблемы. Если военные технологии переделать в гражданские, то придется делиться знанием, так как нет русской орбитальной станции, есть общая, а раз общая, то все члены экипажа должны обслуживать. Ну, не обязательно же на станцию на ней летать, Рибарес, это во-первых. Во-вторых, Юрец вот пишет, ну вот первая ракета СССР, Королевская Р-1, была как раз глубокой модернизацией трофейной немецкой Фау-2. Дмитрий Родин пишет, что не забывайте, он говорит, что вообще-то, Гагарин полетел на военной ракете, ну, глубоко модернизированный Гагарин. Гном говорит, так ведь первый спутник запускали ракеты Р-7, которая должна была на Америку лететь. То есть, видите, вы как глубоко погружены в тему. Оказывается, что мирный космос и военный космос – это глубоко пересеченные темы на самом деле. На самом деле. Соответственно, если у нас получается у специалистов, которые создают нам оружие, создавать такие великолепные ракеты, то они нам, значит, могут создать и для полетов просто в космос что-нибудь. Чуть-чуть переделать там-сям, может быть, глубоко переделать, но переделать и сделать вещь, на которой мы, например, раз и полетим на Луну, высадимся там, где должны были якобы высадиться американцы. Посмотрим, есть ли там флаг американский. Его же не могло сдуть, там же нет атмосферы. Вот посмотрим, есть ли флаг американский или нет. А если нет, то как бы все. Значит, мы это все. Будем пересматривать фильм Стэнли Кубрика. Так и GPS от военных к нам пришел, Калибгон говорит. Калибгон, к нам от военных вообще много что пришло. Интернет сам по себе военная разработка. Но чем, собственно говоря, как я понял, отличался Советский Союз, а вот, может, вы меня и переубедите, от Соединенных Штатов Америки. Советский Союз почему-то военные технологии в жизнь внедрял не так активно, в мирную. А американцы делали это сверхактивно. Просто что-то изобрели, посмотрели, можно как-то применить. Применили. Собственно говоря, рынок есть рынок. Ну а что, есть технология, на ней можно заработать. Давай заработаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Конечно, было бы интересно услышать людей из сферы, да, которые нам могли что-нибудь интересное рассказать по этому поводу. И, может быть, накидать вариантов. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, по технологиям, конечно, что в начале войны вооружили, конечно, Германию, Соединенные Штаты, банкиры вооружили. До зубов.
Понятно, да. Спасибо большое. 7373948, какое это отношение сейчас имеет к нашей теме? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Владислав,
Москва. Да, пожалуйста, Владислав.
Слушайте, насколько я знаком, так, достаточно поверхностно с нашим оборонным комплексом.
Я секундочку дадите, Агафон пишет, не была Королевская Р-7 модернизированной ФАУ, что за бред? Агафон, сказали, Р-1 была модернизированной ФАУ, Агафон. Продолжайте, пожалуйста.
То есть с того момента, как наши определенные, скажем, наработки переходят в гражданскую сферу, это говорит о том, что у нас появились какие-то новые наработки. И засекреченные ранее мы уже можем использовать в гражданских целях, ну, потому что у нас есть что-то более крутое и более прогрессивное, скажем так. То есть «Сармат», да, они могут сделать ракеты. Слушайте, но ракетостроение по своему принципу по большей части одинаковое. Особенно если мы берем не какие-нибудь там ракеты там малой дальности, да, а именно межконтинентальные.
Ну, понимаете, когда я просто смотрю на, например, гиперзвук, вот мы изобрели, никто не может ничего подобного сделать. Я думаю, а есть ли какое-то такое применение, чтобы на этом еще и денег можно было заработать?
Алексей, если вы узнали о гиперзвуке, то я вам скажу, что, значит, есть что-то лучше.
Ну, президент, по-моему, президент говорил про контргиперзвук уже, если я не ошибаюсь.
Ну, может, где-то он и оговорился, конечно, но, как правило, когда появляется даже вот такие достаточно поверхностная информация где-то, это значит, что уже есть что-то лучше. Потому что то, о чем никто не знает, и если бы мы сказали об этом в эфире, да, то мы, скорее всего,
ну, вот смотрите,
в тюрьму и надолго.
Ну, смотрите, мы-то, может, и сядем в тюрьму, но вот президент-то точно знает, что можно говорить, что нельзя говорить. И вот смотрите, 14 июня 2020 года, так, это я по Фонтанке цитирую, прямая цитата президента. «Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, то есть гиперзвук, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием». По его словам, Россия находится в уникальном положении. Так. А где контргипер вот было? Не знаю. Вот написано в заголовке, пообещал приятно удивить российским контргиперзвуком, а самой прямой цитаты нет. Вот, наверное, эти журналисты.
Это логично. Имея оружие, угу. То есть вы тут же разрабатываете средства защиты от него. Потому что оружие – это все-таки не только средство защиты, это угу. средство заработка. То есть в какой-то момент, ну, мы же продаем наши С-300. С-400 продаем.
Вот смотрю, анонс, значит, был «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Значит, и там анонс был такой. «Путин анонсирует новое российское оружие, контргиперзвук в нашей программе». Вот такой был анонс. То есть, все-таки, видимо, действительно уже что-нибудь такое есть.
Я так понимаю, что контргиперзвук – это определенные системы ПВО, которые препятствуют работе гиперзвука. Всего-то навсего. То есть другие, естественно, не имея первого, не могут
сделать даже, второго.
Подумать, да, о том, как...
Не, я думаю по-простому. Смотрите, вот есть у нас технологии. Можно как-то на ней заработать или не можно на ней заработать? То есть вот как-то можно в целях заработка использовать гиперзвук?
Конечно.
Как?
Конечно. Ну, во-первых, существуют определенные модернизации в гражданскую сферу. То есть у вас есть наработка, да, вы...
Ну, вряд ли же мы будем на контур, на гиперзвуке отправлять людей с точки А в точку Б, там их, наверное, им, наверное, будет плоховато.
Но людей нет, я не думаю, что вообще идет
посылки. Речь по... Почта России, представляете, гиперзвуком отправляет. И все. Да? Через 7 минут у тебя уже посылка.
Да, главное, чтобы это в нужное место прилетело.
Ну, конечно, самое-самое нужное.
Ну, смотрите, я думаю, что...
Килограмм огурцов гиперзвуком отправить.
О людях все-таки. Ну, да. Вот Марс, Луна. Я думаю, что это будут какие-то управляемые роботы. То есть все это можно будет доставлять на Марс. Угу. Ну и почему бы и не использовать гиперзвук? То есть оно будет лететь быстрее.
По поводу того, чтобы между планетами летать, там они еще что-то изобрели уже, или не изобрели, или запатентовали, мы с вами в эфире как-то обсуждали.
Но они сделали оружие, которое способно уничтожить этот мир. Совсем.
Ну да.
Вот совсем.
Давайте даже так, не только они, мы.
Как бы оттуда палить.
Как бы отсюда улететь, если что.
Конечно.
Да не, ну куда лететь-то? Лететь некуда, понимаете? Лететь надо было в Монако, но это слишком близко уже все.
Да, и его там тоже достаточно.
Да. Монако это все не нужно. Это уже не модно, я понимаю. А никаких планет поблизости годных пока нет. А наша со временем превратится в негодную, естественно. Люди все для этого делают. 7373948. Я вчера «Матрицу» пересматривал. В очередной раз задумался. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
По теме использования военных технологий. Чаще всего военные технологии это достаточно дорого, поэтому адаптировать их к гражданскому использованию очень тяжело. Ведь можно, например, сделать из Ту-160 гражданский самолет и летать межконтинентально.
Ну, был разговор и об этом, чтобы сделать сверхзвуковой гражданский самолет.
Да. Вот Конкорд Ту-144, да. Это же было.
Было.
Но оказалось, это очень дорого. К сожалению, шумно.
Да, к сожалению.
Да, и шумно.
Но мы же вроде бы, спасибо большое, мы же вроде бы в какой-то степени должны прогрессировать, насколько я понимаю, да, должны появляться новые материалы, должны появляться материалы, ну, там, доселе нами не придуманные, вот сейчас уже придуманные, потому что над этим ведь тоже работа идет. И, может быть, то, на что замахнулось человечество в те годы, когда создавался тот же самый «Конкорд» или Ту-144, да, это было слишком... Ну, это были слишком амбициозные проекты, поэтому они, собственно говоря, себя не оправдали. А сегодня... Я не исключаю, что могут появиться или уже появились такие технологии, которые позволят все то же самое сделать, но только меньшими средствами, так скажем, да, и не такое затратное. Чисто теоретически рассуждаю. Потому что если говорить о проблемах с сверхзвуковыми самолетами, я так понимаю, самая главная проблема у них была, что топлива очень много они тратили. Вот, много топлива уходило. Но ведь и двигатели в этом смысле прогрессируют, да? То есть модернизация это происходит, и я так понимаю, что они должны все меньше и меньше и меньше тратить. Ну, вот как автомобильные двигатели модернизируются, так, наверное, двигатели и там, для самолетов должны модернизироваться в том числе. Что делать на Марсе? Мне задается вопросом Ларгус. Ларгус, нечего. Почитайте про достижения квантовых технологий. Вот где голову рвет от технологий будущего. Они реально похожи на магию, пишет Маугли. Ту-160 крейсерская скорость, дозвуковая. Ну да, зачем тебе лететь постоянно на сверхзвуке? Ты себе идешь и идешь на обычном, значит, дозвуке. А потом, если тебе надо, ты, соответственно, летишь быстрее гораздо. То есть все время шарашить на сверхзвуке, какой смысл? 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Очень хорошую тему вы подняли о внедрении технологий, как мне кажется. Вот сейчас, прямо сегодня, очень актуально, на мой взгляд, внедрять какие-то супер-гипер-технологии по уборке снега.
Какие? Лето называется. Мы должны чуть-чуть повернуть ось Земли. Жириновский давно уже придумал.
Да, чтобы как раз вот тем боком подставиться под солнышко, чтобы все растаяло и все почистилось.
Ну да.
Но на самом деле, конечно, мне кажется, мы забыли про какие-то насущные проблемы, прежде чем их нужно решить, прежде чем какие-то вот...
Но мы же не можем с вами заставить людей, которые создают ракеты для полетов на Луну, вдруг думать о том, как они нам будут топить снег. Ну, то есть, это же не вариант. Мы же не можем... Ну, почему? Балерину заставлять танцевать брейк-данс, да? Мы же не можем этого делать, это глупо.
Слушайте, применение к балеринам еще Аркадий Исаакович Райкин нашел. Он, помните, говорил, прикрутить ноги динамо, и вот она свет дает.
А, такой вариант. Такой вариант.
Да, да. Ну, всегда можно что-то как-то к чему-то применить.
Я понимаю.
Не очень по теме, но вот такое мнение.
Да, но это же как раз, спасибо большое, райкинская сатира была, да, то есть, ну, не надо ничего прикручивать к балерине на самом деле. И я думаю, что, конечно, в том-то и дело, что специалисты хорошие, да, высоколобые вот эти ребята, которые умеют изобретать что-то интересное, новое, и передовое, и, возможно, не существующее больше ни у кого в мире, их ни в коем случае не надо привлекать ко всяким разным бытовым ненужным работам. Не надо, зачем? Зачем? Вот к бытовым точно не надо. Вот снег разбирать, это к другим людям абсолютно. Вот. А эти люди, пускай, вот если они ракету делают, они пускай делают все лучше и лучше, эти ракеты. Пускай Илон Маск плачет ночью в подушку. Понимаете? Вот о чем я говорю. Пускай он рыдает, пускай он кусает локти, он страдает. И понимает, что ну никак он не может наших умельцев обойти. А наши умельцы должны себя показать. А чтобы они себя показали, у них должны быть хорошие условия работы. Ну, естественно, оплата труда. Кстати, не обязательно она должна быть самой высокой в мире. Как ни удивительно, такие люди зачастую патриоты по-настоящему. И они готовы не за самые большие деньги в мире работать во благо своего государства. То есть, ну, патриотически настроенные люди. Патриотизм – это же ведь очень хорошо и в некоторой степени даже удобно. Ну, потому что человек действительно вот одухотворенный идеей защиты своего государства, любви к своему государству, он иногда готов там забыть про деньги. Ну, или если не забыть, то не напирать, по крайней мере, на этот вопрос. Есть, покушать есть, что за дурацкая фраза? Значит, еда есть, одежда есть, квартира есть, машина какая-то есть, ну и хорошо. А дальше буду делать великие дела. Таких людей много. На самом деле, особенно в нашей стране, нам все-таки присущ в определенной степени дух коллективизма. Как ни странно это бы звучало, но он есть. Наверное, это обусловлено тем, что мы живем как раз-таки на севере. Я так вот долго думал, рассуждал, репу чесал свою и дочесал ее до того, что, наверное, это связано с тем, что мы живем на севере. Ну и, соответственно, выжить в одиночку на севере сложнее, чем на юге. Хотя на юге тоже тяжело. В одиночку выживать, но на севере еще сложнее, просто замерзнешь, к чертовой матери, жрать нечего и все. Поэтому вот этот коллективизм, он, наверное, воспитан в нас самой природой. За многие-многие-многие годы жизни нашего народа на нашей же земле. Земля, но у нас здесь такая суровая, суровая, вот. И так уже начали Вселенную напрягать своим беспределом, пишет слушатель. Невыгодно использовать гиперзвук, как и сверхзвук в области гражданского применения. Это огромный расход топлива при малой полезной нагрузке. Ну да, Георгий, я вот примерно это понимаю. Ночью, когда... Но если гиперзвук... Ой, то есть этот сверхзвуковой будет самолет небольшой, ну, такой какой-нибудь бизнес-джет, я думаю, на этом можно хорошо зарабатывать. И, собственно, по-моему, когда у нас шел разговор о том, чтобы сделать, значит, сверхзвуковой самолет, в итоге сказали, ну, это будет какой-нибудь такой бизнес-джет. То есть богатые люди будут покупать себе или, там, брать в аренду самолет, чтобы быстрее долететь из точки А в точку Б, потому что их не будет интересовать, много ли они топлива там потратили, мало. Деньги у них водятся, плюс это еще может быть модно. Летать со временем, со времен Конкорда стали только медленнее, так как дешевле, пишет Агафон. Да, мы это знаем прекрасно, но вот вы приводите статистику, скажу. Ту-154 крейсерская 950 км в час. Вот, физику не обманешь, при сверхзвуке слишком большие энергетические затраты, двигателем тут вопрос не решишь. 7373948, телефон прямого эфира, но это пока, посмотрим, что будет дальше. Человечество-то прогрессирует. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
У меня такая... вы знаете, я работал на военном заводе долго, и
да.
Сейчас к этой теме имею непосредственное отношение.
Да.
Ну, резюме какое? Вы знаете, лоббирование интересов ВПК, это сейчас очень сильно продвинутая тема, и те люди, которые распределяют условно средства государственные, да, они в первую очередь обеспечивают эти интересы. И мы могли бы, конечно, реализовывать различные гражданские проекты, но, к сожалению, вот эта диспропорция, которая существует и существовала в советское время, работая на военном заводе, мы много выпускали продукции для ВПК, но помимо этого были и СВЧ-печи, и магнитофоны, видеомагнитофоны, но это было крохи. Мы могли бы сделать значительно больше, если бы интерес был сдвинут в сторону гражданской продукции.
Вот я и спрашиваю, вот нам же сейчас уже объяснили, что, и вот Лавров об этом недавно говорил, что у нас армия уже промодернизирована, мы в этом смысле молодцы, у нас много новой техники, и, в общем, мы ее модернизируем и сокращаем расходы уже теперь на армию, потому что расходы там предыдущие годы были больше, чем, ну, там, в последующие, ну, вы знаете, да, там были пиковые годы, когда нужно было практически все обновлять. И сейчас как раз-таки Лавров об этом говорил, нужно, значит, поднимать экономику. Ну и, собственно, может быть, вот в высоких кабинетах наконец-то как бы поняли, что или поняли, или захотели, или увидели момент, что вот сейчас это можно сделать, когда вопрос армейский решен.
Да, но для этого есть такая замечательная организация, называется Минпромторг. Она как регулятор в этом процессе существует. И те, условно, заказы, которые она... акцент на который делает, их можно было бы сместить. Но для этого лоббирование вот в этой организации необходимо каким-то образом уменьшить.
Не произойдет это таким, скажем, эволюционным путем, естественным абсолютно? То есть отмодернизировалась армия, соответственно, надо что-то дальше делать, модернизировать пока, в общем, нечего. И, собственно, тут и Минпромторг, и все остальные министерства задумаются, что, ну, давайте, наверное.
Нет, я думаю, что этого не произойдет.
Не произойдет.
Не произойдет, потому что даже коммерсанты, вот парадоксально, имеется в виду, конечно, владельцы бизнесов, они заинтересованы в постоянных заказах. А постоянный заказ – это значит государственные заказы, которые, понятно, что финансируются по определенной программе. Когда есть риск того, что ты можешь сделать, но не будет востребовано на рынке, это проигрыш, это потерянные деньги. Вот этого они всего не хотят, они боятся. Поэтому в первую очередь решается условно задачи.
ВПК. Я понимаю. Ну, может быть, в этом, спасибо большое, есть определенная логика, очень простая. То есть, что у России есть из брендов, так называемых, больших брендов, это даже не бренды, да, в классическом понимании, но вы сейчас поймете, о чем я говорю. У России есть некоторые, так скажем, вещи, которые она делает, или отрасли, которые во всем мире известны. Да, у России есть. Сейчас будет смешно, может быть, некоторым, но у нас есть водка. Водка. Это очень важный, кстати, продукт. На самом деле, без шуток, я сейчас говорю. У России есть водка. Это бренд мощнейший. Да, у России есть, например, оружие. Тут и автомат Калашникова, и все это через запятую можно перечислять. Но, естественно, вот самый-самый мощный бренд из нашего оружия, наверное, никто не будет спорить, это автомат Калашникова. Ну, у людей на флагах государств автомат Калашникова есть, на всякий случай. То есть это супер бренд. Ну и в целом, русское оружие – это мощнейший вот такой бренд. Это слово, которое внушает доверие, потому что если у тебя... русское оружие, это значит, что ты в порядке. Если у тебя нет этого оружия, то у тебя, возможно, возникнут проблемы с людьми, у которых в руках будет американское оружие. Да, то есть твоя жизнь, она зависит от русского оружия, и русское оружие уже много раз подтвердило на деле, что оно очень хорошее, качественное. Это наш бренд. Вот, у немцев, например, бренд такой общий, да, это автомобили. Вот немецкие автомобили. У нас русское оружие. Это очень важно. То есть этот бренд, конечно, нельзя терять ни в коем случае, его нужно развивать. Да? Сверхбренд, я бы даже это назвал, потому что это не бренд как таковой, но сверхбренд. Это как вот, помните, нам очень нравилось там в 90-е, когда было написано на вещи «Made in USA», да? Если «Made in USA», то это очень круто. Я так понимаю, что это модно было там, может быть, в 60-е даже годы или еще где-то. То есть одежда из Америки – это очень круто. Даже вот люди ходили в кепках USA, сшитых в Китае, естественно, но казалось, что они прямо из USA тебе привезены. Это было круто. Вот. Русское оружие, я просто смотрел многие там ролики в интернете, как американцы с удовольствием, у них же можно покупать оружие, пока еще, там Джо Байден сейчас по этому поводу думает, но тем не менее, пока можно. Они покупают автомат Калашникова, они покупают СВДшки, они покупают, ну, все, что можно только купить из русского оружия, и всегда дают высочайшую оценку нашему оружию. Высочайшие, то есть они снимают ролики, они восхищаются, они испытывают, они могут проверять на прочность. Американцам нравится оружие, и они с удовольствием, значит, хвалят. Простые ребята, в том числе автомат Калашникова, например, и многое-многое-многое еще чего они хвалят. Они говорят, да, русские оружие делать умеют. Значит, нам этот бренд терять нельзя никак. Это очень важно, потому что это одно из тех направлений, по которому мы точно лучшие в мире. Точно. Вы скажете, нет, там американцы лучшие в мире. Ну, мы не хуже американцев точно. Все. Мы спокойно соревнуемся с ними. Мы в этом смысле отличаемся от американцев, если брать там в сфере ВПК, по сути, только финансами. То есть, если бы у нас было в 10 раз больше финансов тратилось, или в 15 раз больше финансов тратилось на новые разработки в военной сфере, я думаю, что у американцев возникли бы очень серьезные проблемы, как вы понимаете, да? Потому что мы умудряемся при более скромных вливаниях финансовых достигать результатов порою, ну, иногда сопоставимых, а иногда и превышающих. Те результаты, которые показывают американцы. Очень талантливые люди у нас создают оружие. Невероятно талантливые, причем поколениями. Ну, умеем. Этого нельзя терять, я абсолютно на этом настаиваю. Но, как мне видится, постепенно все-таки надо взять на вооружение и вот эту американскую уже методику. Когда мы понимаем, что, кроме всего прочего, у нас есть еще и другой рынок, и этот рынок стоит насыщать своей продукцией. Своей. И, возможно, те технологии, которые у нас изобретаются сугубо для ВПК, в каком-то урезанном виде, частичном виде, их можно применять в жизни. И почему бы и нет, если тем более мы на этом сможем заработать. Да, это пока не наш конек, но, может быть, это станет нашим коньком? Может быть, мы начнем доминировать в этом смысле в мире и выйдем в первые какие-то там ряды. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, февраль, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 89.09. Доллар 73.69. Нефть Brent 63.51. Пара биткоин доллар 49689 долларов 60 центов за один биткоин. Вроде бы как было 7 баллов пробки, так, да, 7-бальные пробки в Москве. На данный момент о движении можете писать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Удивила меня новость, вот Женя читала, Пентагон заявил об угрозах НАТО, исходящих от России. По мнению Минобороны США, Москва использует военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы, цитата, и сеют хаос, подрывают международный порядок, говорится в заявлении на официальном сайте американского ведомства. В связи с этим Вашингтон намерен активнее продвигать свои собственные интересы, заставляя Москву, цитата, отвечать за безрассудные агрессивные действия. Как бы это даже охарактеризовать? Но я попытаюсь. Ну, во-первых, давайте говорить честно. Когда Пентагон рассказывает о том, что мы поддерживаем прокси-группы, хочется понять, а не Пентагон ли помогал, например, в войне в Афганистане талибам? А не на ошибках ли Пентагона и Вашингтона в целом? Вдруг появилась такая террористическая организация, запрещенная, я надеюсь, везде у нас точно запрещенная, Аль-Каида. А не на основе ли Аль-Каиды, появившейся из-за ошибок США, и дальнейших ошибок США появилась так называемая террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная на территории России и ряда других стран. Ну, серьезно, это по поводу прокси-групп, я просто поражен. А не американцы сегодня вместе с украинцами, например, не хотят через ООН провести запрет на прославление нацизма. Ну, то есть все время нашу резолюцию в этом смысле, да, отклоняют американцы и украинцы. Почему-то США и Украина отклоняют. Это по поводу прокси-групп. А не американцы финансировали свои прокси-группы в постсоветских странах для того, чтобы те устроили там революции, вследствие чего там были гражданские войны. Точно никакого отношения американцы не имели к тому террористическому международному бандподполью, которое было в определенный момент развернуто на нашем Северном Кавказе. Ну, точно не имели. Я просто удивляюсь, насколько они, конечно, твари. Ну, простите, пожалуйста, я не могу. Я имею в виду, вот в Пентагоне сидят сволочи, конечно, конченые. Не американцы все, американцы, не обижайтесь, но Пентагон ваш. Ну, гады невероятные. Ну, то есть, настолько впрямую быть наглыми лгунами, я даже не знаю, насколько, ну, как так можно. Вот. В связи с этим Вашингтон намерен активнее продвигать собственные интересы. Но вы продвигали собственные интересы. Вы продвигали собственные интересы в Ливии, вы продвигали собственные интересы в Сирии, вы продвигали собственные интересы, кстати, в Египте, вы продвигали собственные и продвигаете собственные интересы на Украине, вы пытались продвинуть собственные интересы в Белоруссии, вы продвигали собственные интересы в Армении, вы продвигали собственные интересы в Турции, господи! Вы продвигали собственный интерес на протяжении всех 90-х в России. Ваши интересы, они продвигаются везде. Вы продвигаете свои интересы в Гонконге. Разве не продвигаете вы свои интересы вообще возле Китая? Вы продвигаете свои интересы в Японии. Вы продвигаете свои интересы в Германии, не давая достроить Северный поток, который нужен немцам и нам тоже нужен. Да вы задолбали всех, вы всех душите. И когда американцы говорят откровенно, вот это мне так нравится, значит... подрывают мировой порядок, международный порядок. Мы должны понимать откровенно, и мы понимаем это, уважаемые американцы. Международный порядок, на ваш взгляд, это порядок во главе с Соединенными Штатами Америки. Россия, заявляя о многовекторности и многополярности, нарушает мировой порядок, устаканившийся. А он устаканился следующим образом. Есть Америка, а есть всякое говно. Правильно? В ваших головах так. И вам говорят, нет, есть разные страны. Вот есть Китай, посмотрите, вот есть Китай, у него свои интересы. Есть Россия, у нас свои интересы. Есть даже некоторые страны в Европе, которые хотят, чтобы их интересы соблюдались. Вот Германия иной раз робко поднимает голову, да? У нас у всех есть свои интересы, и не только у вас есть свои интересы, уважаемые американцы, в своем любимом Пентагоне и Белом доме, да? У нас тоже есть свои интересы. И это и есть по факту, как я понял, теперь нарушение мирового порядка международного. То есть международный порядок по-американски – это порядок, который контролируется самими американцами. Окей, все понятно. То есть они будут заводить прокси, они будут рушить страны, они будут менять там правительство, ставить своих чертовых марионеток, которые будут разваливать эти государства до основания. А все остальные должны сказать, ну, американцы все делают правильно, потому что они хорошие, а мы плохие. Вот. И пускай лучше они делают, а мы не будем делать. Ну, такой вот примитив. Обалденно. Они поддерживают прокси-группы. Просто на всякий случай напомню, что ЧВК — это изобретение американцев в целом. Ну, так вот, ну, во всяком случае, они это поставили на такой уровень, на который никто никогда не ставил. То есть мне это поразительно. Прокси-группы. Вы что несете-то, уважаемые жители Пентагона, обитатели Пентагона? Ну, разве не сволочи? Ну, правда, ну, сволочи же. Ну, это же, ну, объективно твари. Ну, извините. Ну, вруны. Уже бы говорили откровенно тогда, вы нарушаете наш порядок, вы нарушаете то, как мы видим мир, вы выступаете против того, чтобы мы были главные, да, вы выступаете против лозунга «Америка превыше всего». Ну, так и все было бы тогда понятно, все было бы расставлено по своим местам. Господи, мы что, не знаем, где вы как кого финансируете, в России, что ли? Прокси. Рассказали. Россия использует прокси. Даже если Россия 10 раз использует прокси, мы эти прокси, если используем, используем только потому, что вы нас этому научили. Это ваша технология, которую, допустим, Россия использует против вас. Вот, допустим, вы там в Пентагоне своем сидите, и вы правы. Россия использует прокси. Допустим. Но ведь вы первые придумали использовать свои сраные прокси. Везде лезете. Везде лезете, понимаете? Когда вы предъявляете претензию к российским СМИ, да, там, например, с государственным финансированием, и говорите, они распространяют ненужную точку зрения на нашей территории. Ну так вы же первые придумали Радио Свобода, ну ё-моё, финансировать из Конгресса США и распространять по всей земле, чтобы они рассказывали, что там на самом деле правда, что такое хорошо, что такое плохо по-американски. Правильно? Башку дурить всем. Ну, вы же это придумали, это же ваша технология, это же ваша пропаганда. Ну вот, теперь, когда чужая пропаганда, допустим, работает так же, как ваша пропаганда, вы сильно по этому поводу расстраиваетесь. Вот вы будете удивлены, если на вам YouTube закроют. Будете сидеть в своем YouTube сами по себе, что тогда вы будете делать? Американцы, хватит борзеть, ну правда, дайте хоть чуть-чуть воздуха-то. Понятно, что там у вас много денег, у вас крутая армия, все такое. Вы уже захватили весь мир, и есть только страны, которые там вам вяло сопротивляются как-то. Все ясно, капитализм победил социализм. Ну, вы воздуху-то дайте, невозможно дышать уже. Ну, правда, вы загоняете нас в угол, что ли? И что, из угла можно только ударить в одну сторону, в вашу. Больше никаких вариантов-то нет. Зачем загонять кого-то в угол? Смысла-то нет. А что, мы приблизились к границам НАТО, как вам такое, пишет Григорий. Да, это я тоже видел, поразительно. То есть мы стояли там, где мы стояли, и вдруг, нам говорят, вы приблизились к нашим границам. Ну да, то есть потому что НАТО нас окружило уже практически. Это поразительно. То есть на самом деле у людей, ну, про совесть вы их не спросите никогда, это не про совесть все, это бизнес. Это хороший бизнес и ничего личного. Никаких они эмоций по поводу нас не испытывают, никаких они угрызений совести по поводу себя не испытывают, может быть, только в мемуарах. У них есть цель, они этой цели достигают. Цель очень простая, ну, серьезная абсолютно, мировое господство. У них было у американцев мировое господство, есть определенные угрозы их мировому господству. Ну вот, мировое господство их появилось, когда рухнул, естественно, Советский Союз, как вы понимаете, да, еще не успели подняться такие страны, например, как Китай. Сегодня экономическая угроза исходит из Китая, а военная угроза исходит от России. Все. Это вызов мировому господству американскому. Все так примитивно. Соответственно, нужно уронить экономический Китай, а Россию нужно уронить в военном смысле. Если в военном не роняется, тогда через экономику роняем Россию, опять же, просто выводя людей на улицы и все. Ну, то есть через оранжевую революцию. Технология тоже отработана. Хоть так можно зайти, хоть сяк можно зайти. Вот они и заходят. Видите, в военном смысле никто на нас не нападает, как никто же не воюет с нами сейчас. Нет. Мозги есть, слава богу. Все, воюют в информационном и в ключе вот этих всех своих цветных революций. Все ясно. Финансирование каких-то непонятных людей. Сейчас еще удобный появился инструмент. Да, вы же видели, как наши довольно быстро закрыли НКОшки разные, финансируемые из-за рубежа. Ну, а теперь какая разница, закрыли или не закрыли, сейчас есть биткоин. Все, через биткоин все финансируется. Тебе НКО вообще ничего не нужно нигде даже регистрировать. Тебе через биткоин закинули на кошелек, и все. Откуда непонятно, кто непонятно, когда непонятно. Очень удобная технология этот биткоин, потрясающая, классная. Вот. Только мне кажется, она все-таки по большей части не для добрых дел создана. А зачем так много говорить о том, что уже как бы предопределено Кремлем? Зачем бояться и волноваться об этом? Главный сказал, мы по-любому в рай, а не в ад, и сдохнут, пишет Ахнемк, очень сложный у вас какой-то ник. Волноваться нужно, потому что разговор шел о том, что если американцы по нам ударят первыми, у них есть такая теория, не теория, значит... Технология не, тоже не технология. Ну, ладно. В общем, обезоруживающий там, глобальный какой-то у них там удар. Я вот не помню, как он называется правильно. В общем, мгновенный удар. Что-то такое. Превентивный. Нет, не превентивный. Вот кто у нас есть из военных экспертов? Напишите мне. Стратегия, да, стратегия хорошо. Какого удара? Какого удара? Ну, такое. Ну, в общем, по смыслу обезоруживающего. То есть они должны каким-то образом нанести по нам удар, вот такой вот, что мы после этого им не сможем просто ответить. И, собственно говоря, на это и был ответ нашего верховного главнокомандующего. Он говорит, если вы по нам удар будете наносить, обезоруживающий, ну, значит, я правильно и говорю, тем более обезоруживающий, мгновенный какой-то там, фатальный, упреждающий, обезоруживающий, да, вот доктрина у них там. В общем, смысл был такой. Американцы рассматривали варианты как бы так вот, да, с военной точки зрения, не обязательно это делать, но вот они рассматривают варианты, как бы так ударить, чтобы Россия не смогла своим ядерным оружием ответить. На что им было сказано, что нет, ответ будет обязательно, у нас все схвачено. То есть, если вы вдруг надумаете по нам ударить, то вам прилетит в обратку. И мы-то попадем в рай, потому что мы этой войны не начинали. И мы как мученики отправимся в рай. А вы, как начавшие эту войну, отправитесь в ад. Ну, то есть, логика-то ясная на самом деле. Естественно, ее как-то там люди, которым не нравится лично президент России, они его там пересказывают по-своему. Окей, понятно. Вот. Это как-то, кстати, недавно с Лавровым было. Он сказал, мы готовы к разрыву отношений с Евросоюзом, если Евросоюз решит разорвать отношения с нами. Значит, вторая, по сути, вот эта часть фразы выбрасывается, и мы готовы к разрыву отношений с Евросоюзом. Потому, ну, и ощущение сразу, что мы такие воинственные, и мы хотим вот завтра разорвать отношения с Евросоюзом. Нет, мы не хотим разрывать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз разорвет с нами отношения, мы к этому готовы. Вот что говорит Лавров. Как бы, вот смысл его слов. Ну и, естественно, все подается иным образом, к сожалению, да. Это как история была с интернетом, знаете, да, у нас была, ну, в определенный момент задались вопросом, а если вот завтра кто-то там попробует нас отключить из-за рубежа от интернета, вот, что тогда мы будем делать? И вдруг появились люди, которые сказали, ну, тогда у нас ничего не будет. Им сказали, а может, тогда надо так сделать, чтобы было нормально у нас, и если даже нас отрубят? Да. И вот там заявление. Даже если кто-то, какой-то условный рубильник где-то дернут, которого, кстати, нет. Кстати, нет этого рубильника. Вот у всех специалистов, кого спрашиваю, нет никакого рубильника. Но если бы вот он этот условный, метафорический рубильник на этом, значит, дернет, то мы останемся хоть с маленьким, но своим интернетом. Нам докладывают. Тут же это подается как, ага, Россия закрывается сама в себе, скоро нас лишат выхода в интернет. Ба-ба-ба, ба-ба-ба, ба-ба-ба. Ну, ясно. А зачем воевать? Лучше объединиться и отправить человека на Марс, пишет Алексей. А зачем человека на Марс-то отправлять? Я за, Алексей, но эта идея не поможет объединению человечества. Я думаю, человечество способно объединиться перед какой-то, конечно, глобальной угрозой, серьезной. То есть, если, допустим, планета начнет нас убивать за то, что мы с ней так плохо поступаем все вместе, человечество, да? Мы же как вирус, прав был агент Смит в «Матрице». Мы захватываем все больше и больше пространства и поглощаем все вокруг себя. То есть, если в определенный момент планета начнет нам мстить, тогда мы, может быть, объединимся, да, для борьбы со стихией. Ну, посмотрим, насколько мы сильны в таком случае. Я думаю, что планета сильнее нас на данный момент. Либо это должно быть, как бы это смешно сейчас не звучало, буду я похож на Прокопенко с РЕН-ТВ, но тем не менее, это должно быть инопланетное вторжение, например. Либо это должен быть вирус, например, коронавирус. Вы видите, как на фоне коронавируса многие государства стали преодолевать вот эти препоны идеологические все и друг другу помогать. Вы видите, как наша вакцина стала регистрироваться в разных странах. То есть вирус как таковой может быть объединяющим началом для всего человечества, потому что либо мы вместе сплотимся, либо мы сплотимся и победим, либо поодиночке помрем. Вот такая логика примерно. Вот. Поэтому я не исключаю, что вслед за коронавирусом может появиться еще какой-нибудь вирус, и он должен быть страшнее гораздо. И я не исключаю в этом смысле и рукотворности его. А почему нет? Вот Билл Гейтс нас же предупреждает, сейчас немножко в конспирологию пошел, но все-таки, да, предупреждает, что следующий вирус будет намного страшнее. Вот-вот еще 2 года и будет. Но если будет намного страшнее вирус, и человечество начнет действительно умирать, то я думаю, что это послужит делу объединения человечества, да. Как бы странно это ни звучало. Ну вот посмотрите, несмотря на все проблемы, которые у нас существуют, ну вот общие, да, какие-то проблемы в взаимоотношениях, общие беды нас консолидируют. Вот смотрите, у нас холодно, и в Германии холодно. И поэтому Германии, беда, надо как-то бороться с морозом, очень нужен наш газ. Понимаете, мы болеем, они болеют. Мы изобрели вакцину, у них не получилось у кого-то, и поэтому они уже готовы с нами сотрудничать и договариваться, и, наверное, закрывать глаза на какие-то несущественные вещи. Если вам не нравится пример с Россией, я приведу вам другой контрпример, очень удобный, хороший. Украина, закупившая китайскую вакцину от коронавируса. Помните эту историю? Вот недавно произошла. Она же на самом деле абсурдна. Почему? Потому что Украина борется со сталинизацией, да, у них там была делинизация, декоммунизация, десталинизация, а Китай коммунистическая страна. То есть они, борясь с коммунистами в истории, с коммунистами из Советского Союза, почему-то берут вакцину у коммунистов китайских, которые научены коммунистами советскими. То есть, если не было бы советских коммунистов с какой высокой долей вероятности, можно заявить, что никаких китайских бы коммунистов не было. В общем и целом, если вы посмотрите на то, кто какими регионами управлял до, например, Второй мировой войны, вам может в определенный момент показаться, что Китай, он все-таки контролировался американцами, и это будет удивительно. Вот. И исход Второй мировой войны во многом, когда мы здесь говорим о том, что там японцы спорят или не спорят по поводу Курил. Понятно, что мы им ничего не отдадим. Вот. И один момент на этом фоне забывается. Китай-то стал коммунистическим, в общем-то, очень сильно коммунистическим. И Китай, он был сателлитом в определенный момент Советского Союза. И мы-то рухнули, а они не рухнули. И посмотрите, каких высот на самом деле могли и мы достичь в определенный момент. Китай – это нам напоминание того, что нужно быть трудолюбивыми и идти к целям. А мы напоминание Украине о том, что им тоже нужно быть трудолюбивыми и идти к цели, реальной, а не эфемерной какой-то. Вот сейчас я вижу на Львовщине опять требуют от Зеленского, вот новость сегодняшняя, Бандеру назвать героем. Он при Ющенко 1 год был героем, потом выяснилось, что он не был гражданином Украины, поэтому нельзя давать героя Украины. Но они требуют сейчас дать героя Украины опять, значит, Бандере. Вы можете давать герою Украины Бандере сколько угодно, вы можете там маршировать, зиговать, факельными шествиями ходить. Проблема заключается в следующем. Смотрите, за эти годы, после 2014 года, когда был Майдан, собственно говоря, переворот, который произошел в Киеве, каких результатов добился Киев? В мировом смысле. Ответ, давайте будем говорить откровенно, никаких. Ну, никаких. Дальше Россия, находясь под санкциями, международным давлением, вся абсолютно обложенная со всех сторон, кстати, американцами и, кстати, европейцами, которые сегодня с нами хотят очень уже торговать, но, к сожалению, они тоже находятся под влиянием Соединенных Штатов Америки, потому что давайте не будем забывать, кто у нас здесь мировой жандарм и гегемон. Это американцы, и они не хотят эту роль свою оставлять. Ну, роль-то выгодная, на самом деле. Хорошо деньги зарабатываются так. На достижениях России. Ну, мост построили, как-никак, построили. То есть Украина еще ничего не построила. Мы мост построили, окей. А, вакцину сделали? Сделали. Гиперзвук сделали? Сделали. А, Тавриду построили? Построили. И много чего еще интересного сделали, можно перечислять здесь. Ледокольный флот расширили? Расширили. У нас единственный атомный ледокольный флот в мире. У американцев нет. Ни у кого нет вообще. У нас есть. То есть осваиваем Арктику. Северный поток почти достроили, сейчас достроим. Северный поток 2, украинцы, имейте это в виду. Вот. А вы сидите на нашей старой трубе всего лишь навсего. И в этом ваша ценность. Вы это прекрасно понимаете. Что ваша ценность в том, что через вас идут наши углеводороды в Европу. И поэтому Европе было интересно это все. Поэтому американцам это интересно. Это возможность контролировать. Но если Европа в определенный момент договорится с американцами о том, что они в какой-то степени будут контролировать Северный поток-2, а сейчас идут слухи о том, что американцы действительно не то чтобы хотят его полностью там, не закрыть, они просто хотят контроля над этим, то уже, украинцы, согласитесь, будет не так удобно вам. Значит, где ваши достижения-то за эти годы? Только не надо говорить, что вы все эти годы воевали и сдерживали агрессию России, которая рвется захватить Берлин. Россия Берлин захватить не рвется, Россия хочет продать в Берлин нефть и газ. Ну, в основном газ. Вот что хочет Россия. Россия хочет торговать. Все это прекрасно понимают, на самом деле, деловые люди, да? А не деловые люди не понимают, к сожалению, а вот надо бы понять. Деловые люди, понимаешь, Россия хочет торговать. Вот. Все. Продавать и брать за это деньги. На эти деньги строить там красивые дома, может быть, там машины покупать, какие-нибудь айфоны американские покупать. Ну, короче говоря, просто жить и кайфовать. Люди делятся на два типа. Одни зарабатывают деньги, другие сидят на трубе, пишет АМ. Не делятся они абсолютно никак. Кто сидит на трубе, тот и зарабатывает, АМ, о чем вы говорите. Олимпиада у нас была. Да, Олимпиада была, но Олимпиада как раз и была испорчена вот теми событиями, да, 2014 года. Давайте будем говорить откровенно. Поэтому, да, чемпионат мира. Это было очень хорошее событие, которое во многом показало лицо современной России. И лицо это вполне себе дружелюбное, улыбчивое. Вот. Ну, естественно, долго это продолжаться не могло, да, чтобы нам давали показывать, какие мы есть на самом деле, и нас надо было топить. Ну, и нас продолжили топить. И при этом, при всем, нам удается сделать вещи. То есть украинцы, на самом деле, если бы вы были с нами, если бы вы нам помогали, если бы ваш потенциал, а у вас огромный потенциал, просто ваши правители ваш потенциал реализовать не умеют, вот, потому что они уперты в этот тупой национализм, а мы интернационалисты с вами, украинцы, не забывайте об этом на самом деле. И с вашим потенциалом, с вашими мозгами, с вашими руками, с вашими умениями мы бы сделали еще больше. Мы бы сделали еще больше, да. Это точно, 100%. Ну, слушайте, вас там 40 миллионов, да? Ну, я грубо говорю, не обижайтесь, пожалуйста. Ну, 40 миллионов, допустим. Вы понимаете, какой это прекрасный потенциал для объединения с нами? Вы понимаете? Ну да, есть какой-то процент этих там бандеровцев, не бандеровцев. Господи, ну что? Что теперь? На них ориентироваться? Нет, конечно, на них ориентироваться не нужно. У нас очень хороший потенциал, и мы его демонстрировали в рамках Советского Союза. Советский Союз был плох, наверное, для многих в России и для вас тем, что там была вот эта заидеологизированность. Сейчас заидеологизированности нет. Сейчас вы можете спокойно зарабатывать деньги. Каждый украинец, который приезжает в Россию, это прекрасно чувствует на себе. Ты просто берешь и зарабатываешь деньги. Ты ведешь бизнес. Получается, получается, не получается, не получается. Собственно, все очень примитивно. Соответственно, вы можете... мы можем вместе зарабатывать деньги, мы можем вместе развиваться, мы можем вместе создавать вакцины, ракеты, самолеты, мы можем вместе лететь на Марс, мы можем вместе лететь хоть на Плутон. Какая кому разница вообще? Это наше дело. А не их дело. Пока мы не перестали, правда, говниться. Давайте перестанем говниться, украинцы родимые, и полетим вместе на Плутон. 9.30 новости.
«9.36. Москва. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всех. Хватит нас мирить с хохлами, пишет 602-й. 602-й. Во-первых, я, значит, москалей с хохлами не мирю. Я мирю великороссов с малороссами. Мы одно. Вот в чем дело. А москалей и хохлов нет, вот не мирю. Потому что это, я не понимаю вот этого всего, вот этой терминологии, если честно. Я понимаю, что она нас разводит, вот, нас, то, что должно быть единым, оно дробит до безумия, а нам это не надо. Я задам вам этот вопрос тогда, давайте так. Вы считаете, что если бы, смотрите так вот, я задаю вопрос вам, а? Украинцы, русские и белорусы объединили свои усилия в создании, там, я не знаю, каких-то важных вещей в науке, в военной технике, в военном деле, в культуре, во всем. Мы бы достигли результата, если бы, вот смотрите, русские, украинцы и белорусы объединили бы свои усилия, сложили бы все свои мозги вместе в одну коробочку и дали бы джазу всем остальным, мы бы насколько быстро бы стали конкурентными в мире по-настоящему? Ну, белорусы, украинцы. Украинцы, вы конкурентны в мире? Нет. Белорусы, конкурентны в мире? Нет, нет, нет. Вы мало людей, именно народу мало, чтобы конкурировать с такими махинами, как там Соединенные Штаты. Там 330 миллионов человек, мама родная, 330 миллионов человек. Даже мы по сравнению с ними не такие уж и большие, вот именно по населению. Вот. Мы конкурируем? Да, да, в каких-то вещах конкурируем. Да, и очень даже успешно. Нас много, мы умеем, мы не отказались от традиций, в том числе и советской. Все те люди, которые говорят, вот, просто берете советское и модернизируете. Так это прекрасно, и американцы берут американское и модернизируют. Мы наследники Советского Союза, мы можем модернизировать все советское до посинения. Как американцы модернизируют все американское. Вот они летают на Б-52, неизвестно какого года выпуска. И ничего, все прекрасно. Б-52 прекрасная машина. Я, кстати, не критикую их. Все правильно делают. Модернизируют. Ну а что? Отказываться, что ли? Это как раз глупо отказываться от того, что было хорошо сделано. Это как раз то поведение, которое демонстрируют некоторые постсоветские республики, которые убивали свою промышленность, потому что она была создана коммунистами. Вы идиоты, что ли? Используйте промышленность в своих целях. Развивайте ее. Если вы хотите, конечно, быть государствами самостоятельными. Так и что вы мне скажете-то? Украинцы, русские и белорусы. Конкурентны в мире, вместе. Вырос бы наш потенциал всех вместе? Или нет, или наоборот? Вместе мы уже на Марсе бы яблоки растили, пишет Денис. В СССР вместе были впереди планеты всей, пишет Игорь Р. Ну, не впереди планеты всей, но мы были достаточно крепки. Я говорю, в СССР просто были перегибы, безусловно. Но в целом, я могу фамилии генсеков называть. Там будут удивительные вещи. 7373948, алло, здравствуйте.
4-8, алло, здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста. Уберите, пожалуйста, приемник, а то я сам себя слышу, это ужасно.
Нет, приемника нет никакого.
Все, говорите.
Нет. Да, собственно говоря, я правильно понимаю, что я попал к Алексею, да, Гудошникову?
Да, как вас зовут?
Александр. Да,
здравствуйте,
я по
Александр.
Поводу Беларуси. Да, я по поводу объединения Беларуси и Украины, да, такое очень сложное.
Не, вопрос. Я даже не к тому, что... Подождите, секунду. Не объединить. Я говорю, если бы мы объединились не в одну страну, а в целом украинцы, русские и белорусы были бы таким единым кулаком.
Ну, смотрите, единым кулаком это... Очень сложное понятие. Исторически мы должны быть едины.
Во.
Исторически, потому
Во.
Что просто это русские.
Во.
Да, но... Как бы момент сейчас какой, да, допустим, Беларусь однозначно да, ну, через какое-то время. Украина, ну, если вы помните историю, когда Богдан Хмельницкий
Нет, объединялся... Нет, понимаете, в чем дело? Мы сейчас уйдем в рассуждение. В целом, давайте сначала ответим на вопрос. Было бы правильно, и мы были бы лучше все вместе, если бы мы объединились? На ваш взгляд?
Да, лучше,
да,
но,
да, да. Но это сложно.
На принципах империи, то есть Российская империя нету никаких там...
Ну я понял, о чем вы говорите, Российская империя. Уже не те времена, понимаете, в чем дело? Я понимаю, о чем вы говорите. В Российской империи было все так, одна страна, все. Но в Российской империи, не забывайте, все-таки, спасибо большое, распалась. И не забывайте, что во многом те люди, которые Российскую империю распали... Да, помимо власти, которая делала ошибки, они были интернационалисты. Давайте мы взглянем трезво сегодня на Белоруссию, Россию и Украину и скажем,
что мешает объединению наших народов? Только по-честному. Я вам скажу, что национализм мешает объединению наших народов. Даже я не имею в виду объединением в одну страну. Национализм. Национализм. Радикальный национализм. Национализм бывает разных форм, но вот я, конечно же, о радикальных формах его говорю. Все. Потому что когда и если ты пытаешься человеку говорить, а он тебе говорит, ты там москаль, и дякую, там, боже, что я не москаль, спасибо, что я, значит, не ты, и тебя там на геляку еще куда-то там расстрелять, убить, вот ты не человек, орда, поребрик, там, что они только не несут. Это же спичи националистов, вы же понимаете, радикальных. Это не большинство украинцев выходит и вот это все несет, эту чепуху. Большинство украинцев сидит, и у них глаза на лоб. У них уже поддержка Зеленского там меньше 20%. А начинал он с 70 с чем-то. Почему? Потому что обещал. Ну, как всегда, обманутые, да. Но люди, я понимаю, в политике плохо разбираются, и поэтому такая история. Но это со всеми так. И с нашими так, вон, видите, да. Вот. И с украинцами так, и с американцами так. Это везде так. Это нужно, чтобы просто политический театр хорошо работал, и там места в этот театр дорого продавались. Это отдельный разговор. Политики политиками. Я русский, ты украинец, ты белорус. Что нам мешает? Нам мешает только желание, когда русский по-русски говорит «Белоруссия». Ну, по-русски говорить «Беларусь», правильно, «Белоруссия» по-русски. Ну, «Белоруссия». И ты тут же, ну, правильно, «Беларусь». Господи, это так важно для тебя. Это так важно. Вот правильно писать «Москва» через «О», но вы же пишете через «А», но для нас это совершенно не важно, потому что вы пишете по-белорусски, мы пишем по-русски. Вы говорите по-белорусски, мы говорим по-русски. Это такие на самом деле, как бы вот если вдуматься, мелочи. Это спор тупоконечников с остроконечниками. Это вот этот дискурс, который навязан нам радикальными националистами, он именно вот такой, он идиотский, понимаете, в чем дело? То есть на полном серьезе вот сидеть и спорить, да? А Королев, он вот там, не знаю, Зеленский выходит, и, а Королев был украинским, значит, что? Или, а это украинцы освободили Освенцим, потому что украинский фронт освобождал Освенцим. У всех челюсти упали. Нам мешает национализм радикальный. И от него надо избавиться. Других вариантов нет. Потому что национализм радикальный, он в изоляцию отправляет любое государство. Почему? Потому что если вы даже найдете своих сторонников на какое-то время, дальше вы с ними будете противниками. Потому что ваши сторонники, ну, допустим, даже в виде Польши, могут вас поддержать против, например, России. Когда вы в своем радикальном национализме все время что-то говорите про какого-то москаляку, которого надо отправить на геляку. Но потом, когда и если, как вы мечтаете, вы там расправитесь с Россией, Польша перестанет быть вам другом. Потому что вам же захочется отправить на геляку и поляка. И это и была позиция Бандеры, которого сейчас хотят сделать героем. Понимаете? Национализм радикальный изолирует. Интернационализм открывает границы. Открывает их. Так что, украинцы, вам как-то, я уж не знаю как, ястребы в России говорят, что это можно сделать только одним способом, военным. Избавить вас от вот этого, скажем, примата националистических идей сегодня в ваших медиа, в вашей политике. Я верю, что вы можете сами это сделать. Без всякого стороннего вмешательства. Я верю, что вы можете разобраться. Я верю, что есть украинцы, которые все прекрасно понимают. И которые готовы сами себя освободить от этой изолирующей, тупой идеи в виде радикального национализма и зигующих сумасшедших. Понимаете? Вам надо это сделать. Никто за вас это не сделает. Мы б сделали, но нам будут мешать, естественно. Это будет мировая война, атомная. Мы не хотим никаких атомных войн мировых. Нам это не нужно. И вот мы сидим и смотрим на вас. А вы на нас. Да? Ну, надо избавляться от национализма. Ну, куда деваться? Ну, надо быть интернационалистами в этом смысле. Ну, надо перестать кричать москаляку на геляку-то. Ну, я понимаю, что вы мне говорите, да мы-то и не кричим.
Вот вы мне простые украинцы говорите, да мы-то ни к чему. Я говорю, я знаю, что вы не кричите. Я прекрасно знаю, что вы этого не кричите. Но, к сожалению, ваши медиа такие и ваши политики такие. Что делать будем? Что-то же надо делать. Потому что я же не вижу развития соседей наших. Я же его не вижу. Ну, нет. А что хорошего, что нет развития у соседей? Ничего хорошего. Бедный сосед, беда вообще. Лучше бы был он богатым, лучше бы он был успешным, потому что он бы уже не искал тогда проблемы в других, да, он бы сам себе присвоил свой успех и жил бы в этом счастье своем, своего успеха. А когда сосед не успешен, он же ищет проблему, и людям свойственно находить проблему в других. Вот, например, Украине свойственно находить проблему в России. России довольно часто свойственно находить проблему в Америке, кстати, обратите на это внимание тоже. Вот. Так что у нас есть пример, с чего я начал. Китая, который не сдал своих позиций, отстоял свою точку зрения и достиг того уровня развития, которого достиг. И вы, наверное, согласитесь со мной, что китайцы, при всем при том, что у меня очень такое отношение к коммунизму, ну, скептическое, но, тем не менее, давайте честно говорить, китайцы добились результата, молодцы. Мы видим последовательных американцев, которые совершенно не китайцы, и совершенно у них другая идеология, но они тоже добились результатов, потому что были последовательными. И мы видим страны, которые не последовательны были. И в том числе это, конечно же, наша любимая Россия. Потому что сначала она разрушилась из империи, стала Советским Союзом. Потом, как только Советский Союз отстроился в целом, да, пришла страшная война. Преодолели страшную войну, организовали проект ядерный и многие другие проекты, то есть стали развивать страну. И в итоге в 90-е опять не дотянули, опять не хватило у нас сил, опять не хватило у нас уверенности в своей позиции. И мы опять устроили переворот, революцию, как угодно так и называйте. И мы опять не добились результата по факту. Сейчас мы вновь, через 90-е, через разруху, постепенно что-то начинаем создавать. И я вижу, как в некоторой части населения нашей закипает какое-то опять негодование. И они опять хотят там каких-то революций, да, переворотов и прочего. И они не понимают одной простой вещи, что после этого мы вновь упадем. Вновь упадем. А украинцы сделали сначала в 2004 году, а потом в 2014 году. У них революции выше крыши. Результат какой? Результат простой. Те, у кого постоянно революции, превращаются, как это вот у нас модно говорить, было в определенные времена, в Белую Африку. А у кого революций нет, прогрессируют. Меняется потихонечку, полигонечку, избавляется от каких-то совершенно адских вещей. У американцев, вы знаете, расизм – это страшная вещь, от которой они до сих пор не могут избавиться. Вон, движение Black Lives Matter даже появилось. Но они весь 20 век не могли ничего с этим сделать, даже и не пытались в некоторый момент. Долго очень цветные добивались к себе внимания и правильного отношения в США, до сих пор не добились. То есть это медленный, тяжелый процесс по тому, чтобы белый американец признал всех остальных американцев. Долгий, муторный, тяжелейший процесс. Идет со скрипом страшным, но идет. То есть эволюция происходит американского общества. А революции они не допускают. Обратите, пожалуйста, на это свое самое пристальное внимание. Как только революцией пахнет, сразу же объявляются врагами государства эти люди, внутренними террористами, и отъезжают в тюрьму. Без всяких разговоров. Ни на какие, ни на 2 года, ни на 3, ни на 4. На 20 лет поехал в тюрьму, и все. Навсегда, короче говоря. Там они в этих тюрьмах и затеряются, скорее всего. Никто их потом оттуда не встретит и не помилует никогда. Почему? Потому что все сильные государства прекрасно знают, что если у тебя есть цель, к этой цели надо идти. Если ты свернешь с пути своего, если ты рухнешь, тебе придется вновь отстраивать все с нуля практически. Вот. И эволюционный путь развития гораздо лучше, чем революционный. Вот революции в других странах – это прекрасно. Прекрасно. А вот в своей очень плохо. Очень плохо. Бред вы несете, уважаемый Алексей. Роман Попов пишет. Уважаемый Роман Попов, объясните, почему? Назовите мне страну какую-нибудь, которая смогла из этой парадигмы вырваться. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Что-то у вас тяжело с телефоном, извините, пожалуйста. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да-да-да.
Добрый день, уважаемый Алексей, ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Пожалуйста, Юрий Анатольевич.
Вы знаете, мне очень нравится, когда вы, расставаясь, говорите, да пребудет с вами сила.
Это американская штука из «Звездных войн», кстати.
Да, мне хотелось бы, знаете, что сказать. Позавчера покинул нас Юрий Власов.
Да.
Это был самый сильный человек на свете.
Да, мощный.
И не только сильный, но он был один из интеллектуалов. Его
да.
даже Шварценеггер два раза приезжал, и у него учился и говорил.
Да.
Какой это человек сильный. Он силен не только физически, но и своим разумом.
Да.
Вы знаете, мне тут приснился сон, что вы организовали программу памяти Юрия Власова и пригласили даже в эфир Шварценеггера.
Пока. Интересно, спасибо, спасибо большое. Ну, это не совсем моя сфера деятельности, но интересно. Театр Содружества актеров на Таганке теперь возглавляет проститутка, Хабаровский край, тоже вот, вспомните революцию 1917 года, пишет Роман Попов. Роман, я понял вашу позицию. Вы думаете, что вы сможете прийти к диалогу, если вы будете оскорблять тех людей, которые не разделяют, там, допустим, ваших взглядов, если вы кого-то будете называть проституткой и так далее. Роман, вы, в общем-то, человек, я так понимаю, взрослый, поэтому, надеюсь, меня поймете. Смотрите, если вы кого-нибудь называете проституткой или оскорбляете этого человека, это закрывает вам возможность диалога с ним. Делать это можно, ну, по двум причинам. Вы хотите закрыть возможность диалога с этим человеком. Ну, например, не знаете, как вот расстаться с человеком, чтобы он в вашей жизни больше не маячил. И второй вариант. Вы не понимаете этого. Но это так. Представьте себе, что к вам кто-нибудь на улице там подходит и говорит: «Ром, ну ты, конечно, проститутка». Ну, не будешь вы с ним долго и там мучительно беседовать и объяснять, что это не так. Правильно? Значит, мы должны исходить из одной простой, как мне кажется, вещи. Либо мы хотим настраивать диалог, любой. Вообще, я не имею в виду сейчас конкретных каких-то людей, я имею в виду вообще в целом. Человек должен исходить из простой мысли. Он либо в диалоге, либо он, ну, с войной, с мечом. Ну, если вот он с мечом, не тот, которым пинают, да, вот, который в руках, то он может от этого меча и погибнуть. В общем, человек, берущий оружие в руки, он обычно от оружия и погибает, кстати, в большинстве случаев. Это очень важно понимать. Поэтому не стоит этого делать. Я вижу, ну, это мой взгляд, опять же, я не настаиваю, вы можете дальше там пытаться с людьми наладить диалог из разряда «Здорово, козел, урод, вонючий, мразь, ответь-ка мне, тварь, на вопрос». Ну, вам ответят, что сам ты тварь, козел, урод и мразь, и на этом вы закончите свой диалог. Я вижу в интернете, например, и я вижу, к сожалению, даже по нашим, так скажем, медийным достаточно людям, что они за словами не следят. К сожалению, не следят. Оскорбления сыпятся просто какие-то запредельные. То есть это... Я, наверное, такое даже представить себе нельзя, ну, ни в одной среде, где люди бы общались вот тет-а-тет, лицом к лицу. То есть удивительные вещи, ну, такого, наверное, даже в казарме никогда там не бывало в какой-нибудь или еще где-то, ну, потому что ты прекрасно понимаешь, что если так будешь общаться с людьми, потом побежишь в атаку, тебе в спину выстрелят просто, и все. Значит, нельзя, нельзя. И это должны понимать все. Это должны понимать и активисты в том числе. Например, да, если ты активист, если ты человек такого какого-то литературно-художественного склада ума, тебе вот хочется там какие-то обнажить проблемы, ты их обнажай. Да, пожалуйста, обнажай, обнажай все эти проблемы, кино снимай, что хочешь делай. Следи за словами, следи за действиями.
Следи за собой, а будь осторожен.
Надо быть осторожнее как-то, но а люди не следят. Грубость, крики. А потом мы получаем такую, знаете, мини-модель того, что происходит в обществе в целом, в мире сегодня. Мини-модель, когда в каком-то чате поссорились люди, и один человек пришел пробивать голову другому кастету. Помните, такая была история, там, в Сбербанке один другого забил. И мы дальше рассуждаем на тему, а как это вот за слова он забил, да это же зверь какой-то. Да, зверь. Да, забил. Да, за слова. Да, это странно. Но да, надо понимать, что люди странные и разные. Кто-то за слова может забить. Кто-то за слова может застрелить. Нормально это или ненормально? Не знаю, это так. Это всегда так было и всегда так будет. Потому что мы люди. И кого-то может настолько что-то оскорбить, что он возьмет что-то острое и зарежет. Он преступник? Да. Он превысил, нормы там самообороны какой-то? Да. Он сядет? Вероятно. Он раскается? Не факт. Но ты-то мертвый будешь. Зачем это? Незачем. И результата, что самое главное, получается, не достигнешь. А какой результат есть в диалоге? Ну, какой результат в споре должен быть вообще по логике? Он должен быть такой, который устроит, в общем, наверное, всех или большинство хотя бы. Вот и все. То есть вы хотите решать вопрос или вы хотите ругаться? Если ругаться, есть люди, которые любят ругаться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Например. А есть люди, которым некомфортно ругаться. Некомфортно. Они не понимают таких состояний. Они понимают состояние из разряда. Либо мы уже воюем, либо давай не трогать друг друга. Вот, есть люди такие. Люди контрастов, например. Вот. Не забывайте об этом. Мир очень разный. Не судите по себе других. Вот. Вам может это казаться безобидным, а кому-то это может казаться невероятно обидным. А, ёлки-палки, у вас еще и маниакальные наклонности? У меня вообще никаких маниакальных наклонностей нет, Хан Касим, как вы написали. Я понимаю, вы как бы в записные тролли решили пойти, Хан Касим. Ну, меня троллить как бы не очень полезная история. Почему? Потому что я это вижу. То есть, наверное, здесь нужно выбирать жертву постарше, чтобы люди не понимали, что вы троллите. Я-то это понимаю. Вот. Поговорите еще часок, пишет Михалыч. Не, часок не могу, у меня есть полторы минуты. Всего лишь навсего. Не могу. Если приводите в пример сильное американское государство, то подумайте о сменяемости власти. Как там, пишет 91-й. 91-й. Дело в том, что политический театр и реальная сменяемость власти для меня разные вещи. Я понимаю, что в США никакой сменяемости власти нет, потому что на самом деле нет альтернативной точки зрения. Вы спросите меня, что я имею в виду, я отвечу вам. В США есть капиталисты, которые называются республиканцами и демократами, но в целом это капиталисты. У них оппозиции не было, нет и не будет. Они между собой соревнуются. Назовите это кап-соревнованием. Не соц-соревнованием, а кап-соревнованием. Кап-реализмом. Назовите это. Соревнование хорошего с лучшим. Они давно уже превратились в Советский Союз, только не социалистический у них союз, понимаете, а капиталистический. У них нет реальной оппозиции, у них нет социалистов, которые по-настоящему могут быть оппозицией капиталистам. А если нет социалистов, так это просто капиталисты делят места в разных кабинетах, меняясь местами. И все. Вы не заметили, что импичмент Дональду Трампу так никто и не объявил? Хотя истерик было очень много. Задумайтесь, почему. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.